Шалом, אנחנו קוראים בספר.
Сейчас мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 887, статья «Что означает, если проглотишь марор, не проживав, не выполнишь своего долга?» Задавайте свои вопросы. Второй том, страница 883. Поправка, страница 883. Что значит, если проглотишь марор, не проживав, не выполнишь своего долга в духовной работе? Написано в Шаар ха-Каванот. И таков смысл марора, что в гематрии означает смерть. И означает суды, где присасываются клипот, называемые смертью, и смягчаемые с помощью притяжения жизни. И нужно, чтобы ощутил вкус горечи, марор, а если проглотил его, то не исполнил своего долга, поскольку благодаря перетиранию зубами смягчаются с помощью 32 зубов. И надо понять в духовной работе, что такое марор, горечь, которая называется смертью, и объяснение, почему с помощью притирания зубами, которых 32, послащается марор. А если проглотили, то уже не вкусили горечи. А как все это выясняется в духовной работе? А чтобы понять это, прежде всего необходимо уяснить, для чего вообще нужна работа. И мы видим, что даже в материальном человеку ничего не дается без усилия. Ответ известен. Поскольку каждая ветвь должна уподобиться корню, а наш корень, который создал нас с намерением насладить свои творения, то есть отдавать, поэтому, когда творение получает, то ощущает при получении блага от товарища неудобство. Поэтому нам дана работа. Когда же человек получает оплату за свою работу, то уже нет стыда. И, скажем, человек не готов есть чужой хлеб, хлеб подаяния, поскольку он работает за этот хлеб. И это кажется неким заменителем, когда один с другим обменивается, один дает работу, другой взамен хлеб, то есть кесов, деньги и тому подобное. Но это хорошо понятно в материальном, то есть между человеком и товарищем. Но когда это отношение между человеком и Творцом, какое это имеет отношение, когда человек работает в Торе, и заповедях. И за это он дает ему вознаграждение, Творец. Разве не сказано мудрецам, что надо работать не ради вознаграждения? В таком случае, какой толк от работы в Торе и заповедях? Предположим, в материальном мы понимаем, что мы должны работать, поскольку при вознаграждении без работы существует стыд. Поэтому, если хочет получить вознаграждение, то есть исправление на вознаграждение, чтобы не было дармового хлеба при получении оплаты, когда человек работает за оплату. Поэтому мы понимаем, что работа — это исправление на вознаграждение. Но при работе не ради вознаграждения, для чего дают работу? То есть для чего нужна работа? Ведь здесь нечего исправлять, поскольку он не получает никакого возмещения. Поэтому зачем мне такая работа? Еще надо понять относительно работы в материальном. Мы понимаем, что человек должен работать, ведь работа, когда человек работает на другого, это потому, что тот нуждается в его работе. Например, хозяин пекарни, который нуждается в работниках, иначе не выдаст нужного количества хлеба. Но относительно Творца, разве может быть, чтобы он нуждался в какой-то, в том, чтобы творение заплатили ему своей работой? Из этого возникает здесь двоякий вопрос. Первое. Работа дана нам, чтобы можно было получить за нее вознаграждение, с помощью чего будет искуплен стыд, чтобы не было дармового хлеба. О работе Творца нельзя сказать так, поскольку работаем не ради вознаграждения. И второе, относительно человека и товарища. Тут можно сказать, что товарищ нуждается в его работе, но между человеком и Творцом, как можно сказать, что Творец нуждается в работе человека? Ответ таков, что на самом деле возникает вопрос, почему сказали мудрецы, что необходимо работать не ради вознаграждения? Разве не всякая работа дается, чтобы не было стыда? Отсюда мы видим, что в материальном, то есть между человеком и товарищем, работает это правило. Не есть дармовой хлеб по причине стыда. Почему же тогда относительно Творца мы должны работать без вознаграждения? Разве работа не искупает благо и наслаждение, чтобы не было стыда при получении? Потому что это уже не называется подарком или подаянием. Теперь благо и наслаждение обрело новое название, называемое вознаграждением. Согласно этому, почему должны работать не ради получения вознаграждения? Ответ на это приводится в учении десяти сферот, где спрашивают о сказанном мудрецами, не для того, что для того, чтобы исправить, и чтобы не было дармового хлеба, сделано исправление и создан этот мир. И здесь присутствует работа, поскольку берущий в оплату получает замену своим усилиям, избавляясь таким образом от стыда. И он спрашивает там об этом, и объяснения их непонятны, на что это похоже. Будто человек говорит товарищу, поработай на меня немного, а за это я дам тебе все наслаждения мира во все дни твоей жизни. И не будет у тебя большего подарка, чем этот. Ведь это работа в этом мире, мире приходящем, у которого нет никакого сравнения с вознаграждениями, наслаждениями мира в вечности. И там он отвечает, что поскольку имеется различие свойств Творца, творений, что ведет к стыду, как сказано выше, то благодаря занятиям Торой и заповедями ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, превращаются получающие келим души в отдающие. То есть для себя никогда не желал бы этого блага, а получает его только ради того, чтобы доставить наслаждение Создателю, который хотел, чтобы души насладились его благом. Из сказанного поймем то, о чем спрашивали. Когда, предположим, между человеком и товарищем понятно, что человек работает ради оплаты, чтобы не есть дармовой хлеб, поскольку известно, что это ведет к стыду, а с помощью работы исправляется стыд, так как получает оплату за свою работу. Но относительно Творца, в чем здесь исправление работы, если должны работать не ради получения вознаграждения? И также мы спрашивали, скажем, между человеком и товарищем. Товарищ нуждается в работе человека, но относительно Творца, для чего Творцу нужна работа человека? Разве ему нужно что-либо, если нуждается в работе человека? Но, как сказано выше, что между человеком и Творцом невозможно сказать, что работа искупает получение блага и наслаждения, чтобы не ощущался стыд, а только между человеком и товарищем, поскольку дающий работу платит за нее. Получается, что работа за оплату — это некое возмещение, когда он обменивается между собой, и тогда нет никакого стыда. Ведь оба они получают, один получает работу, а другой оплату. Относительно Творца иное дело. То есть мы не можем сказать, что один получает работу, а другой оплату. И это по двум причинам. Первое. Так как нельзя сказать, что Творец получает работу человека, ведь он не имеет потребности в работе человека. Второе. Как пишется в ТАЗ, то, что вознаграждение, которое получает работающий Творца, несравнимо с работой, как сказано выше. Так как работа по сравнению с получением вознаграждения подобна тому, как если бы человек работал на товарища одно лишь мгновение, а за это тот дал ему заработок бы на всю жизнь, поскольку работающий на Творца работает только в этом мире. И за это получает вечное вознаграждение, тогда как между человеком и товарищем это не так. Поэтому, как там сказано, при работе человека в Торе и заповедях речь не идет о возмещении, как в случае работы между человеком и товарищем, а работа в том, что благодаря работе в Торе и заповедях он получит нечто новое, то есть иную природу. То есть вместо врожденной природы, эгоистического получения, он получит благодаря занятиям Торой и заповедями ради отдачи, совершенно не ради получения вознаграждения. Получит он вознаграждение за свою работу. Но в чем это вознаграждение, которое он ожидает за свою работу в Торе и заповедях? Что Творец даст ему? Это вторую природу, то есть отдающий келим вместо тех, которые у него были до сих пор, эгоистический келим. И он обретает сейчас новые сосуды, келим, называемые отдающими. Поэтому во время работы в Торе и заповедях должен человек создать намерение, когда то, что занимается он ради отдачи, то есть постоянно должен думать во время работы, какого вознаграждения он ожидает, чтобы Творец дал ему за его работу в Торе и заповедях. И в этом намерении, которое он создает ради отдачи, есть два понятия. Первое, чтобы знал, какого вознаграждения он ожидает. Второе, чтобы знал смысл вознаграждения. То есть, чтобы наслаждался от этого вознаграждения, то есть величие вознаграждения зависит от стремления к нему. И как и в материальном, есть большое и малое вознаграждение, измеряемое важностью предмета. Как принято в этом мире, когда вещь ценная, которая нет у многих. То есть то, чего трудно достичь, и ценится это в материальном. Также и каждый человек думает, что в его силах сделать что-то ради небес, поскольку это только и намерение, то есть направление своих мыслей во время действия, когда он хочет работать ради небес. И человек думает, что только действие трудно выполнить. А намерение — это дело очень простое, зависящее только от его намерения. Если он только захочет, то сможет. Но те люди, которые начинают идти этим путем, желая того, чтобы их действия были ради небес, такому человеку каждый раз, когда он умножает в делах и в намерении ради отдачи, открывается истина, насколько он далек от этого. То есть в этой работе есть средства, когда ему раскрывают свыше истину, насколько у человека нет никакого отношения к действиям ради отдачи. Однако прежде, чем человек начинает работать ради отдачи, есть исправление в том, что невозможно видеть истину, насколько человек далек от этого пути, поскольку это против природы. Ведь человек создан делать все ради своей выгоды, чтобы ему не было стыдно. И потому ему необходимо все делать ради Творца, отменив себя полностью. Но как тело согласится на это? Это как сказано в Зоар, а написано, когда узнан будет им грех, который согрешил. Глава Вайкра. И это известие Творец ему сообщает, что означает, когда сверху видит, что истину, когда сверху видит, что человек хочет исправить свое желание получать для себя, ему сообщают истину, насколько человек далек от этого. И тогда он начинает видеть, что не каждый может достичь этой награды, и начинает видеть важность этого. Получается, что только тогда, когда он начинает видеть, насколько этой награды, называемой дающей келим, трудно удостоиться, и что только Творец может дать эти келим. И выходит, что его оплата принимает у него форму важности, поскольку это важно, ведь не каждый способен достичь этого. Из сказанного видна важность этого обретения дающих келим, когда невозможно понять важность, прежде чем человек увидит, насколько трудно этого достичь. А когда он обретает отдающий келим, тогда он видит, какой великой награды он удостоился, и насколько это важно. Поскольку это не в его силах достичь этой великой вещи самому, а только Творец может дать ему в подарок эти келим. Получается, то, что сказано, что нельзя работать ради получения вознаграждения, это потому, что если он хочет найти награду за эту работу, то убегает он от истинной награды. Отсюда поймем, ради чего мы должны работать. Ведь Творцу не нужна наша работа, чтобы мы помогали ему в чем-либо. И дело в том, что эта работа необходима только нам. То есть с помощью работы мы достигаем важности награды. А это не просто важность. Дело в том, что с помощью этой работы мы постигаем, что в этой важности вся наша жизнь. Ведь без слияния с Творцом мы далеки от Него. А все благо и наслаждение, созданное Творцом для наслаждения творений, зависит от этого. То есть, чтобы у нас было подобие свойств света. И как сказал святой Ари, что причиной разбиения келим была неспособность келим вынести свет, поэтому света исчезли, и келим разбились. И это означает, что поскольку существует противоположность между светом, который является отдающим, и кли, получающим, чтобы у них появились подобия свойств. Для этого выполнено исправление, когда получающий не получает ради своей выгоды, а только потому, что желает выполнить волю Творца, желающего насладить творение. И только по этой причине он получает благо. И это означает сравнение свойств, поскольку теперь они равны, как оба считаются дающими. То есть, как свет отдает тем, что дает кли, так и кли получает только по причине того, что желает вернуть дающему. И сказано, поймем, сказанное моим отцом и учителем о том, что спрашивал Моше, как написано, сказал тот, покажи мне славу твою, и сказал Творец, вот место у меня. И сказал, что означает «вот место у меня». У меня — это начальные буквы слов. Вера, молитва и усилия. То есть место, благодаря которому можно прийти к тому, чтобы удостоиться славы Творца. А славу Творца можно объяснить как то, о чем мы молимся в молитве Шмона Эсре на Рош Ашана. И дай славу народу своему. означает, что слава Творца раскрывается среди народа Израиля, когда каждый почувствует величие Творца. В такой мере, что человека не будет иных забот, кроме как сделать что-либо, дабы доставить удовольствие Творцу. И ничего, кроме этого, ему не будет важно. Но когда он противоположен этому, то есть когда шхина в прахе, когда величие Творца скрыто, мы не видим и не ощущаем важности заповедующего, который указал выполнять Тору и заповеди. Тогда это не по причине того, что ему нужна эта работа, а потому что он хочет лискот, то есть удостоить нас, дав нам выполнять Тору и заповеди, как сказали мудрецы. Творец хочет лизакот, то есть очистить Израиль, поэтому и дал нам Тору и заповеди. Так сказано в книге «Введение в науку Каббала» в начале. Поэтому, дабы достичь славы Творца, что можно объяснить, как то, что сказано «покажи мне славу Твою», хотя здесь есть много объяснений, но со стороны духовной работы надо объяснять эту фразу так. «Покажи мне славу Твою» имеется в виду, что слава Творца будет раскрыта. Надо объяснить смысл букв «Алеф» — начало слова истины, и «Тав» — начало слова молитвы. Необходимо принять на себя веру, чтобы верить, чтобы каждый мог достичь того, чтобы удостоиться ступени славы Творца. И когда он верит в это, то должен знать, почему слава Творца не раскрыта.
Каждый должен пробудить товарища, потому что сейчас мы проведем семинар на эту тему. Так нужно пробудиться и помнить основные точки статьи.
И человек должен верить словам мудрецов, что такое, что таково исправление, чтобы человек смог удостоиться сравнения по свойствам, называемого ради отдачи Творцу, а не ради своей выгоды. Поэтому вопрос веры, когда человек должен принять на себя то, что он должен также верить, что невозможно удостоиться славы Творца, то есть чтобы ушло от него скрытие и незнание, если не удостоится трепета перед небесами. А вопрос трепета, как сказано в предисловии книги Зор, не может быть веры, прежде чем есть у него подобие свойств. А чтобы появилось подобие свойств, он должен стараться во всем, что делает, чтобы был у него трепет. Как сказано, трепет означает, что он боится и не преуменьшить в том, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Получается, что вначале, когда человек входит в работу, он начинает с веры. Но тело сопротивляется этой работе, и он должен прилагать усилия. То есть он должен побеждать свое тело, выполняя разные советы. Как сказали мудрецы, обдуманно с ухищрениями будешь вести себя и свою войну. Поскольку тело не желает отказаться от личной выгоды, то насколько он прилагает усилий, настолько начинает ощущать, что не в силах сделать ничего, потому что со своей стороны он уже сделал все, как ему кажется, что мог бы сделать. И пришел благодаря усилиям к выводу, что только Творец может ему помочь, а не сам себе. Тогда он приходит к третьему состоянию, состоянию молитвы, и тогда его молитва из глубин сердца, так как ему совершенно понятно, что ему может помочь только Творец. Однако, хотя он и понимает, что только Творец может ему помочь, понимает, что настоящий совет только молитва, тело дает ему понять, что разве не видишь ты, сколько он уже молился и не получил сверху никакого ответа. Раз так, зачем снова молиться, чтобы Творец помог? Разве ты не видишь, что не получаешь никакой помощи сверху? И раз так, не в твоих силах тогда молиться. На это надо еще раз укрепиться, то есть укрепиться в вере и верить, что Творец слышит молитву каждого, и неважно, человек талантлив, обладает добрыми свойствами, или наоборот, он должен укрепиться и верить выше разума, несмотря на то, что разум говорит ему, после того, что он уже много раз молился и все еще не получил сверху ничего. И как он может снова молиться? И в этом надо укрепиться, то есть приложить усилия выше разума и молиться Творцу, чтобы тот помог, дабы справиться со своим разумом и молиться. Получается, согласно этому, что вера, молитва и усилия — это три этапа, следующие один за другим. И на самом деле это три ступени. Но все равно они включают друг друга, то есть на каждой из них он работает с тремя этими вещами вместе. То есть мы молимся с верой, но в веру включены и все другие понятия. Ведь когда он начинает укрепляться, то должен верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен говорить себе, если не я себе, то кто поможет мне? То есть человек должен работать и прилагать свои силы к достижению цели. А когда он видит, что не способен преодолеть и прилагает усилия, он должен верить, что молитва эффективна. Как сказано, ты слышишь молитвы каждого. Несмотря на то, что он не видит никаких изменений от того, что молится Творцу, чтобы помог ему. Все равно здесь есть место в вере выше разума. Хотя общий порядок таков, что начинаем с веры, затем прилагаем усилия, а потом молимся. Получается, что главное — это вера, поскольку ее надо использовать во всех делах человека. И означает, что все килим, с которым человек работает, основаны на вере. Поэтому раскрывающийся свет называется светом веры по названию кли. Когда это кли основано на вере мудрецов и вере в Творца. Как сказано, и пусть верят в Творца и в Моше раба его. И сказанного поймем из того, что сказали мудрецы, если проглотили горечь, ничего не вышло. И марор, горечь — это смерть. И на что это указывает для нас? Что горечь, марор — это смерть. И это суды, за которые крепятся клипот. Следует понять, что это, как мы и говорим, марор, который мы едим, горечь. О чем он? О том, что египтяне огорчили нас тяжелой работой. И тяжелой работой было то, что народ Израиля хотел выйти из-под власти Египта, то есть себялюбия. И когда хотели сделать что-либо, чтобы выйти из-под власти, отдавать, тут же возникали египтяне и задавали вопрос, зачем вам эта работа? Работать ради Творца. И каждый раз, когда пытались превозмочь, опять возникали египетские вопросы. Было трудно покинуть их власть. И египтяне огорчали их жизнь. Марор гематрия мавет, то есть смерть, горечь. И не дали им выйти из-под своей власти и хотели оставить их при себе. Так же, как и вопрос злодея. И те, кто остаются в этом, называются мертвыми. Находим, что это не просто марор, горечь, а настоящая смерть. И находим, что то, что написано, и огорчат, это значит, что желали умертвить Израиль. Находим тем самым, что понятие тяжелой работы, в которой вкушали горечь, Это поскольку желали работать ради себя. Марур
—
это смерть, то, где крепится клипот, и это диним суды, и нельзя пользоваться получающими килим, и все всасывание клипот через получающий килим. Когда человек находится в свойстве получения, то находится он в свойстве скрытия. И его исправление, как пишется, это не, в этом необходимо почувствовать вкус горечи, иначе не выйдет. Понятие зубы шинаем ламет бетшинаем 32. Это следует растолковать, что 32 зуба 32 пути хухмы. И именно благодаря этому, когда человек хочет следовать подъему и жизни, тогда он должен прожевывать марор, специально ощущая горечь. И только в то время можно ощутить, что такое марур. То есть в чем вкус горечи. И в этом различие между светом и тьмой. То есть невозможно вкусить истинного вкуса жизни, если у него не будет вкуса смерти и боли тьмы. Марур же подслащается подъемом. А при падении чувствуется марур, вкус в свете, получаем, что тьма сейчас получила свое исправление. И об этом сказано, будет посвящена святостью духовной жизни.
Отсюда мы видим несколько вещей. И получаем отсюда несколько ответов. Прежде всего, как мы приходим к духовному, мы сами не знаем, к чему мы приходим. Это выясняется у нас все больше и больше, потому что ни у кого нет понятия о духовном, но мы тянемся к чему-то, исходя из точки в сердце, насколько она горит в человеке, когда сверху дают ей силу, духовные силы дают ей силу сверху, чтобы она начала подталкивать человека к цели. И так мы к этому приходим. Так мы приходим и начинаем хоть как-то ориентироваться в системе. Мы ее не понимаем, той системы, в которой мы находимся, потому что вся эта система намного сложнее и находится также под властью высшей силы, которая хочет привести того, кто находится в ней, к сближению с ним. И если мы находимся в начале нашего пути, под властью точки в сердце, мы тянемся инстинктивно к этой высшей силе, то есть благодаря нашему внутреннему желанию, которое дает эта высшая сила. И тянемся, и включаемся. И так мы словно горим, готовы на все, как мы это видим по новым людям. А затем постепенно снижают воздействие высшей силы, этого света на точку в сердце. И тогда мы начинаем зависеть от чего-то неизвестного, продолжать самим пробуждение. Это то, что нам нужно искать, когда вместо этой высшей силы
—
которая пробуждала нас, но теперь мы себя должны пробудить. Но не тем же методом, а в таком же виде, что так же, как мы тянулись к духовному, к вере, к вышезнанию, ко всему, мы не знаем, что это такое, но были готовы делать, производить действия выше разума, когда мы только пришли в группу, в науку Каббала. И мы должны продолжать таким же образом и поменять высшую силу на силу группы, на свет, возвращающий к источнику, через который мы хотим все время через нее получить. И этого мы не очень-то, и это мы не очень-то знаем, как выполнить. Мы не слышим, что расчет здесь должен быть прост от любви к творению к любви к Творцу. И поэтому через группу мы приходим к Творцу, через точку объединения между нами. И когда мы слышим о тех правилах, о которых говорится в группе, что нужно соединиться, что нужно быть сплоченными, уступать друг другу, мы думаем, что говорится о чем-то, относящемся к человеческому обществу. И в таком случае уже начинаем сравнивать это общество с остальными обществами, с требованиями, которые есть в этом обществе, с вообще требованиями, которые есть в человечестве, как будто это происходит в месте понятном нам, когда говорится о связи между нами, но говорится не о связи между нами, а говорится о связи между разбитыми духовными частичками. И группа — это не люди, а те разбитые духовные части, которые стремятся прийти к объединению и прийти к состоянию, когда они не способны объединиться. И тогда это состояние определить как изгнание египетское, и застонали сыны Израиля от работы, и тогда они называются Израиль напрямую к Творцу, к которому они хотят прийти, к силе отдачи любви, и поэтому кричат, и в конечном счете получают эту силу и объединяются. И объединение между ними называется выходом из Египта, рождением. Рождением одного общего парцуфа, общей души. И в этом вся трудность, когда мы в то время, когда мы начинаем реализовывать процесс между нами, и он состоит в том, что через объединение прийти к пониманию того, что мы не можем объединиться, и определить это как изгнание, и понять, что здесь есть особая сила, которая создает нам эти беды и проблемы, и приносит нам эти удары по нашему эгоизму, по нашей природе теперешней, и что мы должны противостоять этому, и именно эту точку в сердце выделить из всех наших желаний, даже если они стремятся в каком-то виде к чему-то, но именно эту точку в сердце, которая называется Моше, мы должны рассматривать как особую точку, которая вообще не относится ко всем остальным желаниям, к массам. И жизнь ее, как бы, развитие, и цель ее, все это очень особенно. И здесь возникает проблема, то есть вся проблема в нашей работе между нами в группе, потому что Египет — это здесь между нами, и фараон, который царит между нами и властвует над нами. И Творец, который должен прийти вместо него и властвовать в нас, сила отдачи вместо силы получения, когда мы только поднимаемся над нашим эгоизмом, и это называется выходом из Египта. Мы не разрушаем его, а только получаем от него особую силу, которая называется Келим. И так мы должны понять, что если мы это не реализуем между нами, этого не произойдет. Для этого нам нужно выстроить группу и понять, что наша группа — это непростая группа. Никто извне не может ее понять, потому что у этой группы есть совершенно иные цели, и она не может быть связана со всем миром. Со всеми желаниями и целями, которые интересуют весь мир и любое общество в мире. Поэтому, конечно же, оно очень отделяется, выделяется очень странно в глазах всего мира. И мы должны согласиться так с этим. До сегодняшнего дня даже в материальном народ Израиля очень странен в глазах всего мира. Ну и что, это меняет что-то? Конечно, видят, что это выделяется, это неприятно. Но это факт. И тот же факт будет всегда у нашей группы, насколько мы на самом деле удостоимся быть в каком-то виде причастными к духовному продвижению. Мы будем очень отличаться, очень выделяться, будем очень странными в глазах других. И люди тоже извне должны понять, что они не способны нас понять. Всегда они будут взвешивать нас согласно своим пониманиям и ценностям. И это не должно нам мешать. Но терпеливо объяснять им, что духовное — это то, что в нашем мире из этого нельзя сделать никакого примера, никакой формы, никакой игры. И поэтому нечего не говорить, потому что у нас даже нет слов, которые могли бы что-то объяснить. И в наших желаниях, мыслях, всех наших мечтах, впечатлениях нет ничего. Поэтому это не мистика. Мы не занимаемся никакими образами, представлениями. Поэтому это не религия. Когда мы представляем себе что-то, что кажется нам, будущий мир там, этот мир здесь и так далее. Но мы работаем в одном желании, в том желании, которое создал Творец, и желаем, чтобы в нем произошло изменение, которое требует Тору. Тарай, возлюби ближнего как себя. Насколько наше желание продвинется к этому, мы удостоимся того, чтобы уподобиться Творцу в той мере, в какой я продвигаюсь в любви к ближнему, я продвигаюсь в любви к Творцу. И это является целью. И возлюби Творца своего, чтобы сила отдачи полностью пребывала среди нас и определяла все наши мысли и желания. Поэтому насколько мы пережевываем эту горечь, марор, и не желаем убегать от этого, но работаем против нашего эгоизма для того, чтобы подняться над ним. Это и есть работа. Кто согласен, согласен, а кто нет, нет. И так же, как те, которые уходят от нас и думают, что они могут критиковать духовное или группу, которая стремится к духовному, да, как будто бы у них есть понятие, как должна выглядеть группа, которая идет к отдаче, Да, так же и мы, которые находятся еще в пути к преддверию и выходу из этого мира в будущий мир, то есть выход из свойства получения в отдачу. Мы не знаем, мы не можем знать, что это на самом деле, но должны проделывать действия, требуемые для этого перехода. И поэтому сказано, как бык под ярмой и осел под поклажу. И поэтому сказано, что это порабощение, раб Творца. И нам объясняют ясным образом каббалисты, что желание — это единое желание, созданное Творцом. И пребывает ли в нем намерение ради получения, намерение насладиться в нем, или ради наслаждения в отдаче. Вот и все.
Когда
в реализации это просто. Или же я наполняю себя, или ближнего. Когда я наполняю ближнего, я подобен Творцу. Когда я наполняю себя, я противоположен ему. И вся наша работа заключается в том, чтобы проделывать какие-то действия для того, чтобы поменять это направление, намерение, силу, желание. Там, где это позволено нам сделать в понятии выбор. Когда выбор выражается в том, что мы принимаем на себя то, что касается поручительства, чтобы быть как один человек с одним сердцем и воспользоваться светом, возвращающим к источнику, для того, чтобы достичь слияния с Творцом. И это является целью. Вот и все. И необходимо также стараться не находиться под влиянием чуждого нам окружения. Когда мы продвигаемся с пониманием того, как Творец выстроил систему, когда у Него конец и начало равны, находятся вместе, и поэтому все, что произошло, произошло ради конца исправления. А у нас в этом мире мы живем от дня ко дню, не знаем конца исправления всей нашей будущей формы, поэтому мы осуждаем или оправдываем такие вещи, которые, кажется, нам от края до края лучше только всего лишь в желании получать. Не включая всю эту долгую перспективу, а так просто от одного шага к другому. И поэтому мы должны укрепить группу и укрепить связь, и понять, что в связь между нами мы должны требовать изменений. Все изменения, о которых мы читаем в Торе, изучаем, что это должно произойти в нас, изучаем в учении десяти сферот, а Малхут, которая проходит все свои семь состояний, мы должны понять, что эта связь между нами называется Малхут, и как она приходит от точки, когда у нее есть только точка кетера в святости, в ацилуте, и как мы увеличиваем ее до тех пор, пока она не станет подобной Творцу, Зейрампином, и станет с ним в состоянии по ним лицом к лицу в постоянном слиянии. Это то, что мы должны сделать. Если мы готовы к этому, тогда есть группа, и она на самом деле особая группа, оторванное от всех остальных обществ, и, конечно же, оторванное от всех, от всего этого мира, и, конечно же, будут ее критиковать во всем и вся, потому что никто не понимает, что это за чуждая им вещь находится здесь. И так мы продвигаемся. Но мы должны быть серьезными и тянуться к этому со всей серьезностью и не ждать, что, как обычно, все изменится хоть как-то свыше. Пока мы не реализуем выбора, который есть в нашем состоянии, тот самый вид выбора, и это быть как бык под ярмо и осел под поклажу в понятии объединения между нами, чтобы прийти к рождению Малху, чтобы она начала уподобляться Зерампину хоть в чем-то, в чем? В желании ее пробудиться и выйти из-под власти фараона, из-под власти эгоизма между нами, прийти к первой точке объединения, так, чтобы наша точка обвинения поднялась из нашего общего эгоизма, чтобы быть оторванной от него. Это называется выходом из Египта, рождением. И тогда мы будем работать над тем, чтобы эта точка обвинения уже начала приобретать формы рождения, вскармливания мухин, большого состояния, и бур, и ника, мухин, и так далее. И здесь есть несколько вещей, которые мы как раз проходим во время порабощения, когда мы хотим объединиться и видим, что мы не способны объединиться. И мы в этом уже чувствуем две силы, и необходимо понять, что нет у фараона иной силы, кроме как от Творца, который дает ему силу. И эта жестокость тоже исходит от Творца, и вообще вся эта игра исходит от Творца, и поэтому, насколько мы видим, что таким образом мы погружены в силу Творца, мы должны все-таки находиться в понимании того, что этот Творец делает. Это называется, потому что я отяготил сердце его, ожесточил. И мы должны понять, насколько это ожесточение фараона охватывает нас, буквально властвует в нас настолько, что мы боимся и уже отключаемся от понимания того, что это исходит от Творца, а иначе мы не сможем бояться, поскольку это уже подслащение судов, но нам нужны буквально суды и усиливающее состояние неподслащённое, чтобы поняли затем противоположное состояние, насколько Творец на самом деле работает с нами в этих двух формах в самом сильном виде для того, чтобы дать силу кли, глубину кли. Потому что этому соответствует постижение света, одно в соответствии другому. И поэтому мы должны видеть как раз во всех наших самых плохих состояниях, униженных состояниях такого падения, мы тоже должны видеть величие Творца, который показывает нам, что Он сделал в творении со стороны противоположной ему, и это с его стороны тоже большое преодоление, потому что этим он показывает нам всю силу кли. И также на этом пути мы должны укреплять товарищей. Давать им все-таки укрепление, понимание, воздействие, объединение, тепло. Мы продвигаемся к цели особым образом. Когда таким образом жил народ Израиля до разрушения святости, до разрушения второго храма, когда они выполняли действия по объединению между ними, в этой мере они чувствовали, где они находятся, в каких духовных состояниях, и они также выполняли и материальные состояния, и в материальном. Каждый духовный корень должен достичь материальной ветви. Конечно же, они жили в выполнении также и в действительности, как полное клей таких действий. И поэтому они были совершенными. Это называется поколением знания. И выражали это во всех книгах. Тора, Мишна, Гмара. И все остальные книги. Это выразили в такой форме, как сказано, говорила Тора языком людей, то есть языком ветвей. И Бааль Сулам объясняет это во внутреннем созерцании первой части Тес, что такое язык ветвей. И вся Тора таким образом устроена, когда говорится о духовном мире. И невозможно объяснить, нет слов о духовном мире, но только через эти слова нашего мира. И поэтому, когда духовный корень достигает материальной ветви, то берутся материальные ветви, как, скажем, в кинофильме, когда есть лампа, которая высвечивает бегущую пленку, и в результате этого ты видишь на экране то, что видим. И согласно результатам мы можем понять духовную связь, тот, кто понимает связь между ветвью и корнем, что происходит в отношениях между духовными силами в человеке, а другие не знают и не понимают. Поэтому мы после разрушения храма остались только в понимании состояния разрушения, то есть только в материальном виде. И согласно этому продолжали выполнять эти законы. И, конечно же, это не является ни целью, ни совершенством. И, по крайней мере, на протяжении поколений люди понимали, что это не является ни целью, ни совершенством. Тогда как уже в нескольких последних поколениях даже об этом забыли. Это понятие деградации поколений, что не понимают, что есть что-то выше этого. Это все, что есть. И поэтому нет ни Машиаха, нет ничего. Делай здесь, а там получишь награду. Буквально перестали говорить о том, что все-таки мы здесь, в этом мире, должны достичь духовного. Это было во время изгнания на протяжении поколения, а сегодня нет. Сегодня это только простое материальное выполнение. И мы должны понять, что если это держит общество, тут ничего не поделаешь. Но только если мы через себя проведем свет, возвращающий к источнику, и передадим всему обществу, только благодаря этому они пробудятся. И тогда мы придем к выходу из Египта. Проведем семинар или перейдем к следующей части? Что вы думаете? Кто за то, чтобы перейти к следующей части? А кто за семинар? Еще меньше? Тогда к следующей части.